Глава 4. Дух Святой в ранние ветхозаветные времена. Ветхозаветные образы, символы и исторические параллели предвещали точное новозаветное исполнение, написанные в наставления нам, достигшим последних веков. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Они часто ссылались на два великих периода отрады, которые Бог обещал христианской церкви. В данном случае источники верхние и нижние, данные Халевом своей дочери Ахсе, невесте Гафаниила, в книге Судей 1 главы с 12 по 15 стихи, могут представлять собой ранний и поздний дождь, ниспосланный небесным Отцом церкви невесте Христа. Со времени грехопадения в Эдеме могущественные силы Святого Духа постоянно восстанавливают в человеке образ Божий. Бог действовал от самого начала Своим Святым Духом через орудия человеческие. Во время жизни патриархов влияние Святого Духа часто проявлялось заметным образом. Енох нес весть о том, что наступил час суда. Книга Иуды с 14 по 15 стихи. Аной предупреждал жителей земли, чтобы они не совершили непростительного греха. Бытие, 6 глава, 3 стих. Истина, которая относится и к настоящему времени. Бог заключил завет с Авраамом, отцом всех верующих, и Он предлагает заключить этот завет с каждым верующим. Авраам увидел день пришествия Христа – и стремился получить обещанного Духа верой. Послание Галатам, 3 глава, 14 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 56 стих. Божий завет с Авраамом фактически возвращает нас назад к воротам рая, охраняемым Херувимом. Завет благодати вначале был заключен с человеком в Эдеме. Для всех людей этот завет предлагал прощение – Он также обещал вечную жизнь при условии верности закону Божию. Этот же самый завет был возобновлен с Авраамом. Бог объявил ему: «Я утвержу завет мой между мною и тобою, как завет вечный». В своих практических аспектах завет благодати, предусматривающий смерть заместителя, полностью удовлетворил требования закона, то есть совершил искупление за прошлые грехи. Действительно, грешник расплатился смертельным наказанием за свои грехи смертью заместителя и тем самым полностью удовлетворил требования закона, ибо возмездие за грех – смерть. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Бог считает долг уплаченным и ставит на свой счет совершенное послушание Христа закону. Верующий теперь стоит перед законом, как если бы он полностью удовлетворил его требования в своей жизни и победил грех в той же мере, как победил Христос. В данном случае прощенный грешник получает новую жизнь с новым характером, характером Христа, через преобразующую силу Святого Духа. Более того, он получает тот же Дух Святой, который давал Христу силу побеждать. Таким образом, рожденные от Духа будут наделены силой Святого Духа и будут повиноваться десятисловному закону, как и Христос повиновался закону Духом Святым. Заключенный завет требует согласия обеих сторон. Бог снизошел до того, чтобы вступить в родственные отношения завета с Авраамом, заключив завет по человеческому методу. Патриарх разделил и приготовил жертвы животных, затем с чувством благоговейного страха он прошел между разложенными частями жертвенных животных, давая торжественное обещание Богу всегда и во всем повиноваться Ему. И как знак этого завета Божьего с людьми, дым, как из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными, пожирая их. Вселенная с большим интересом наблюдала за испытанием веры Авраама на горе Мориа. не только для личного блага Авраама и ради всех грядущих поколений от него потребовалась столь великая жертва. Это был также великий урок для безгрешных небожителей и других миров. Небесные существа были свидетелями испытания веры Авраама и покорности Исаака. Все небо с удивлением и восхищением наблюдало за безоговорочным повиновением Авраама. В этом случае, так же, как и в заступничестве за Содом, дух Авраама был духом Христа. Физическое освобождение Израиля из египетского рабства являлось прообразом духовного освобождения христианина от греха. Чудом посылаемая пища и вода символизировали собой духовную пищу и духовное питье Евангелия. Церковь в пустыне пила из духовного камня, камень же был Христос. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Крещение Израиля в Черном море стало служить прообразом рождения христианской церкви и раннего дождя во время Пятидесятницы. Их переход через Иордан – это своего рода крещение духом, которое церковь остатка получает во время излития позднего дождя, как раз перед их входом в небесный Ханаан. В Рефидиме удар в скалу символизировал собой распятие Спасителя – и воды, потекшие из нее, ранний дождь Святого Духа, вскоре последовавший за принесением великой Голгофской жертвы. Из пронзенного бока нашего Господа текли две струи – кровь, омывавшая грехи, и вода, олицетворявшая собой живую воду, Дух Святой, исходящий от Иисуса, чтобы дать жизнь верующему. Писание говорит – «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою, крещением и кровью, распятием. И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина». Первое послание Иоанна, 5 глава, 6 стих. «В Кадесе Бог повелел Моисею сказать скале, и потечет вода». Это говорило о том, что однажды принесенная Христом жертва удовлетворила требования закона и что поздний дождь изольется не от удара в скалу, но в ответ на молитву веры. Опрометчивый поступок Моисея, ударившего в скалу, исказил этот символ. Тем не менее, в Бэере Бог показал полный символ. Под руководством законодателя князья своими жезлами вырыли колодец и потекли воды, в то время как весь народ ликовал и пел от радости. Книга чисел, 21 глава, с 16 по 18 стихи. Приведенное сравнение учит нас, что если сегодня члены церкви объединятся в своих усилиях с усилиями проповедников и служителей церкви, то церковь получит силу позднего дождя. Работа Божья на этой земле никогда не окончится, пока мужчины и женщины, как члены церкви, не соединятся в работе, объединив свои усилия со служителями и руководителями церкви. Кто желает искренне взыскать Бога и от Него получить силу и благодать, чтобы быть Его верными работниками в миссионерском поле? Церковь остатка может научиться многим урокам, изучая путь Израиля в пустыне, его падения и успехи. Обращаясь к современному Израилю, Елена Уайт говорит: «Вы следуете тем же путем, что и древний Израиль. Мы повторяем историю этого народа». Израиль не сознавал, что физический исход из Египта не обязательно включал в себя духовный выход из Египта. Самоуверенные израильтяне не сознавали своей нищеты. Они медленно усваивали урок, что невозможно повиноваться Богу без неизменного присутствия Святого Духа. Когда Бог предложил сделать их царством священников на условии повиновения, чувствуя, что они могут достичь этого собственной праведностью, они сказали: «Все, что Бог повелел, сделаем и будем послушны». но они возмутились и огорчили Святого Духа его». Книга пророка Исаии, 63 глава, 10 стих. Их благие намерения и торжественные обеты не устояли, поэтому Бог возобновил с ними свой завет благодати, основанный на его обетовании наделить их силой Святого Духа, так, чтобы они могли повиноваться. Бог предложил совершить в них своим духом то, что без его духа они не могли сделать. Через пророка Иезекииля Бог сказал: «И дам вам сердце новое, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, с 26 по 27 стихи. Уроки, данные Израилю, относятся и к нам. Вместо того, чтобы мы устанавливали свою праведность, мы принимаем праведность Христа. Тогда сердце, обновленное Святым Духом, принесет плоды Духа. Если мы будем иметь Дух Христов, мы будем жить, как Он жил. Как мог Бог научить духовным истинам спасения неграмотных рабов, оставивших Египет? Он повелел им построить скинию, намереваясь применить образный язык, наглядные уроки и наглядные пособия, чтобы общаться со своим народом. Он ввел образы и прообразы, чтобы проповедовать Христа и возродить уважение к закону. Была учреждена особая система обрядов и церемоний, которая могла бы надежно сохранить в памяти воспоминания о Боге среди его народа, служа этим как бы оградой, чтобы охранять и защищать 10 заповедей от нарушения. Хотя жертвы животных не могли сделать в совести совершенным приносящего, послание к Евреям, 9 глава, 9 стих, все же Дух Святой использовал их, чтобы поддерживать веру в грядущего носителя греха. Жертвенник подчеркивал серьезность греха в нарушении закона Божьего и провозглашал, что за каждым грехом таилась смерть. Только смерть грешника могла изгладить его грех, или же он мог верой в смерть заместителя удовлетворить требования закона. Принципы послушания, преподанные служением во святилище, в такой же мере относятся и к современному Израилю. Тем, кто склонен занижать благую весть, как она выражена в служении древнего святилища, было бы хорошо смириться, чтобы не оказаться борющимся против Христа, подрывая работу его духа. Вдохновенное перо предостерегает: «Какова воля Божья? Чтобы мы соблюдали его заповеди». Христос, выполнив волю своего Отца, стал автором законов и уставов, данных через Моисея народу Божьему. Верующие, превозносящие Христа, но выступающие против закона, которым руководствовалась Иудейская Церковь, настраивают Христа против Христа. Библия описывает два служения в прообразном святилище – ежедневное и годовое. Круг служений, повторяющихся каждый день, олицетворял собой служение Христа в небесном святилище во время возвещения вести Евангелия. Полное значение служения в прообразном святилище окончилось с разорвавшейся завесой в храме, что немедленно последовало за смертью Христа. После Вознесения Иисус начал свое посредническое служение как священник в первом отделении небесного святилища. Это прообраз постоянного или ежедневного служения. Приблизительно в конце христианской эры Иисус вошел во святое святых, чтобы завершить свое служение ради своих последователей. Это прообразный день служения примирения. Святилище и служение в нем представляло собой поучительное повествование о Духе Святом. Послание к Евреям, 9 глава, 8 стих. Каждый израильтянин нуждался в ежедневном опыте смерти для греха и ежедневном возрождении своего единства с Богом. Приготовление ко дню примирения продолжалось в течение года. Вначале представлялись на суд совершенные грехи. Те, кто не приготовились к этому годовому служению, лишались своего церковного членства. Их истребляли из среды Израиля. Книга Левит, 23 глава, 29 стих. Даже в ветхозаветные времена Дух Божий действовал в сердцах людей, чтобы убеждать во грехе, праведности и суде. Жертвенник предлагал кающемуся грешнику оправдание верой или временную праведность. Первое отделение святилища несло в себе учение, истину об освящении верой или наделенной праведности. Служение Дня Примирения, совершаемое однажды в году, подчеркивало тот факт, что дела всех, называющих себя верующими, должны быть рассмотрены на суде, прежде чем Бог в итоге даст им свое царство. Только те, которые своим верным послушанием доказали свое ученичество, выдержат последнее испытание. Во многих отношениях современный Израиль для того, чтобы получить отраду или поздний дождь, будет в точности воспроизводить приготовления, совершаемые древним Израилем ко дню примирения. И они однажды приготовятся. Если народ Божий не приложит со своей стороны усилий, но будет ожидать отрады от лица Господня, которая удалила бы их грехи, исправила их ошибки и очистила бы от всякой скверны, плоти и духа, и сделала бы их способными принять участие в громком кличе третьего ангела, то это время найдет их неприготовленным. Отрада или сила Божья сойдет только на тех, которые приготовились к этому, совершая работу, которую Бог не исполнил вместо них, а именно очищая себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Как Церковь представит миру совершенство Христа? Одерживая победу над гордостью, светскостью, то есть поглощенностью земными интересами. Никто не может надеяться, что Святой Дух будет постоянно пребывать в сердце, которое искренне не желает его присутствия. Как Иаков однажды умолял ангела, так и мы должны умолять о постоянном присутствии Святого Духа в нас. Елена Уайт пишет: «Я желаю, чтобы мы были крещены Святым Духом. И это должно совершиться, прежде чем мы сможем явить совершенство в жизни и характере. Я желаю, чтобы каждый член церкви мог открыть свое сердце Иисусу, говоря: „Войди, небесный гость, и прибудь со мною“.